Twitter. La para. Radio თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი გამონაგონს უწოდებს მისი კოლონის განადგურებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დათანხმდნენ ერაყელი ქურთებისათვის იარაღის მიწოდებას. ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილზე ქვეყნის შიგნით ძებნა გამოცხადდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის სამხედრო კოლონის განადგურების თაობაზე უკრაინის ხელისუფლების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. უკრაინის სამხედრო ძალებმა ან ფანტომები, ან და საკუთარი სამხედრო კოლონა გაანადგურეს, განაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა. მანამდე ანდრეი ლისენკომ, უკრაინის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, დაადასტურა რუსეთის სამხედრო კოლონის განადგურების ფაქტი. ვადასტურებ, რომ სამხედრო კოლონას თვალს ვადევნებდით, ის მუდმივად იყო ჩვენი დაზვერვისა და შეერაღებული ძალების დაკვირვების ქვეშ, მიღებული იქნა შესაბამისი ზომები და კოლონის ნაწილი უკვე აღარ არსებობს. უკრაინის არმიის მიერ რუსეთის შეარაღებული კოლონის ნაწილის განადგურების თაობაზე ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სატელეფონო საუბრისას მიაწოდა ბრიტანეთის პრემიერს დევიდ კამერონს. უკრაინის წარმომადგენლებმა დაიწყეს რუსეთიდან უკრაინისაკენ მიმავალი ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული კოლონის შემოწმება. ცნობით, უკრაინის სასაზღვრო დაცვისა და საბაჟოს ათეულობის წარმომადგენელი შევიდა რუსეთში, რათა შეამოწმოს 250 მანქანისაგან შემდგარი კოლონის ტვირთი. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში მსჯელობდნენ ერაყელი ქურთებისათვის იარაღის მიწოდების საკითხზე. მათი გადაწყვეტლებით ევროკავშირის ქვეყნებს, რომლებსაც სურთ იარაღის მიწოდება, ერაყელი ქურთებისათვის ამის უფლება აქვთ. ერაყის შილოეთში ქურთულ პეშმარგას ჯარებს ბრძოლა უწევთ ისლამურ სახელმწიფო წოდებული ექსტრემისტული გაერთიანების მეომრებთან. ევროკავშირის მინისტრებმა გადაწყვიტეს, რომ საფრანგეთს, ბრიტანეთს, ჩეხეთის რესპუბლიკასა და გერმანიას შეუძლიათ მიაწოდონ ქურთ მეომრებს იარაღი, ტექნიკა და აღჭურვილობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სექტემბრის დასაწყისში შეწვევა ტალინს, ესტონეთის დედაქალაქს. თეთრი სახლის ცნობით, ობამა ტალინში ბალტიისპირეთის სახელმწიფო და პრეზიდენტებს შეხვდება, შემდგომ კი ნატოს უელსის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ფინეთის პრეზიდენტმა საული ნინისტომ რუსეთის პრეზიდენტა ვლადიმერ პუტინთან გამართა შეხვედრა სოჩში 15 აგვისტოს. საუბრის თემა იყო უკრაინის კრიზისი. ორივე პრეზიდენტებმა განაცხადეს შეხვედრის შემდეგ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ, რაც შეუძლიათ, რათა კონფლიქტი უკრაინაში დასრულდეს. ნინისტომ შეხვედრამდე უთხრა რეპორტიორებს, არ ვაპირებ თავი დიდ სამშვიდობო შუამავლად შევთავაზო რუსეთს, რაც გჭირდება, ეს არის ღია საკომუნიკაციო არხები. ფინეთს მძლავრი დარტყმა მიაყენა რუსეთის სავაჭრო სანქციებმა, რომელიც მოსკოვმა შემოიღო ევროკავშირის სანქციების საპატუხოდ. ეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერის პირველი ვიზიტია რუსეთში სოჭის ოლიმპიადის მერე. არგენტინის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ვაჭრობის სფეროში მოსკოვში მოლაპარაკების დროს ისინი აპირებენ გაზარდონ რუსეთისათვის კვების პროდუქტების მიწოდება. რუსეთში აღარ შედის სურსათი შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირისა და დასავლების სხვა ქვეყნებიდან. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტლებით ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე ქვეყნის შიგნით გამოცხადდა ძებნა და მას დააპატიმრებენ. თუ სამშობლოში დაბრუნდება, პროკურატურის თანახმად ის იძებნება 2007 წლის ნოემბერში საპროტესტო გამოსვლის ძალის გამოყენებით დაშლასა და ტელეარხის წინააღმდეგ ძალადობასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. სააკაშვილზე ქვეყნის შიგნით ძებნის გამოცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი გამოეხმაურა.
საქართველოში დასრულდა განუკითხავობის და დაუჯერებლობის ეპოქა. ყველას მოეთხოვება სათანადო პასუხი და ყველა მოქალაქე იქნება თანასწორი გამოცდილებაში.
განცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ხარიბაშვილმა და მარგველაშვილმა დღეს კვლავ გაცვალეს საყვედურები. საქართველოს პრეზიდენტს ვერავინ ვერ ეტყვის კანონით დაგეგმილ ვადაში 5 წუთით იფიქროს მეტი იმ საკითხებზე, რომელიც მის კომპეტენციაში შედის, თუ ნაკლებივ ამის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადების საპასუხოდ განუცხადა. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მისთვის გაუგებარია, თუ რატომ დასჭირდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხარჯებთან დაკავშირებულ საქმეზე გრიფით საიდუმლოს მოხსნისათვის ერთი თქვე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით. გაცემას კი განაგზობს რუსული სამსახურის მიერ მომზადებული პროგრამა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Come bello il vino. Rosso, rosso, rosso.
Итальянские партнеры, понимая сложность периода, понимая, что цены вырастут минимум на 50%, идут на уступки, и они делают вот такие специальные кризисные скидки, что ли, нам. Французы на такие акции не идут.
В этом выпуске разговор с винным экспертом из Харькова, владелицей винных салонов «Инвина» Ниной Лебедевой.
Второй момент, который серьезно ударил по бизнесу всех импортеров, когда контракты уже позволяли получать отсрочки там, на 30-60 дней, с ноября месяца 2013 года все эти взаимоотношения закрылись и переросли только в предоплатные условия, потому что Украина находится в зоне риска, и ни одна страховая компания сделки с Украиной не страхует.
Подробнее о винном бизнесе и о том, какие вина пьют харьковчане во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Этот выпуск «Поверх барьеров» можно было бы назвать «Поверх лингвистических барьеров». Герои передачи – мастера устного перевода. Порой их представляют чуть ли не как государственных деятелей, тайных вершителей судеб мира. Порой, как в рассказе Ингеборг Бахман «Синхронно», как лингва неврастенников, без единой собственной мысли в голове. Эта передача – портрет, точнее, автопортрет переводчиков, записи разных лет. Говорит парижский переводчик и литератор Никита Кривошеин.
После длинного кабинного дня или дней у любого переводчика появляется абсолютная аллергия к любому звуку, будь то Моцарт, будь то уличный шум и, конечно же, собственный голос, которым уже, как бы сказать, наелся с утра до вечера.
Никита, русский и французский языки – ваши родные языки, но какой все-таки роднее? Скажем, о любви вы предпочитали бы говорить по-французски или по-русски?
На всех языках по возможности. Но, скажем, устно считать, все-таки во мне французская школа сидит. Значит, первые классы начальной школы и таблица умножения у меня приходит по-французски. Это важный признак билингвизма. Но что такое билингвизм? Ведь масса диссертаций написана, никто не знает. Говорят, билингвизм – это колыбель, в колыбели закладывается. Другая школа – это тот, что билингвизм – это среднее образование. Во всяком случае, у меня и то, и другое. Билингвами и была создана эта профессия. Это в основном профессия, созданная русскими дворянскими семьями, людьми, получившими еще образование с гувернантками и гувернерами, англичанами, как у Набокова, у многих были, у Шмемана был, в Петербурге, в Москве, и которые, когда возникла надобность в синхроне, оказались тут как тут, и для них это было абсолютно жизнеспасительно. Вот они были билингвами. Сейчас билингвов, настоящих билингвов по этим двум критериям и колыбельности, и среднего образования в молодом поколении переводческом уже нету, поскольку нет и перемещенных лиц, нет этого явления, вызванного революцией, миграции большой. Что можно сказать о билингвизме? Все-таки это раздвоение личности, что это абсолютно противоприродное очевидное явление, потому что человеку, ну, у человека должна быть потребность, когда он увидит стакан, назвать его одним словом «стакан». И поэтому я часто это замечал. Для билингва часто бывает, кабина является единственной терапией для того, чтобы избавиться от... Что такое шизофрения? Ведь это раздвоение личности. И вот когда одновременно восприятие и высказывание эти два слова, или даже две структуры синтаксические, друг друга противоречащие, соединяются в мгновение, то это терапевтично.
Алена Кожевникова, переводчица, в прошлом сотрудница BBC и Радио Свобода.
Я вот, например, себя ловлю на том, что все, что касается чувств, общения с друзьями, вот такое, это я думаю по-русски. А все, что касается каких-то дел, обыкновенно я думаю по-английски. То есть русский для меня язык души, а английский – это язык мира сего.
Никита, а какие конференции вы ненавидите больше всего?
Конференции Европейского Союза. Если не считать тех конференций в защиту мира, которые я переводил в Москве, или конгрессы какой-то прогрессивной молодежи, это тоже мне приходилось делать. А так, конференции Европейского Союза, где речь идет о текстильных квотах Кыргызстана.
А почему вы ненавидите конференции в защиту мира? Вы разве противник мира?
Да, я как ленинградский поэт в свое время писал, я за бомбу, не за пироги. Но тут возникает вопрос самого отношения к переводимому. И в идеале это должно быть, чем человек профессиональнее, тем он должен быть отчужденнее. И очевидно, есть какой-то предел приемлемости, предел терпимости. Я знаю, что после того, как мне приходилось переводить ужасные вещи иногда, то буквально это соматизировалось, переходилось в какое-то физическое заболевание. Вот одно из самых отвратительных моих такого рода воспоминаний, как я оказался когда-то в Москве, а ко мне зашел на ту конференцию, где сидел мой лагерный приятель Борис Пустынцев, стоял рядом со мной и хихикал в то время, как я с выражением повторял завывание покойной пассионарии Долорес и Барури, но Пасаран и Винцеремос. Ну вот я это делал. Морально ли это, не знаю.
А как вы думаете, у синхрониста есть мораль?
Это абсолютная отчужденность. И лучший тому пример, один из основателей профессии, доктор Шмидт, он был, правда, не столько синхронистом, сколько абсолютно великолепным, так называемым, последовательным переводчиком. Был переводчиком Рейхсканцлера, то есть фюрера, был полиглот, и никакой денацификации не подвергался. Он был переводчиком фюрера Риббентропа, никто его после войны не тронул, был сочтен абсолютно безвинным чиновником и основал потом долго процветавшую школу синхронного перевода. А с другой стороны, бывает, я видал коллег, у которых такое немножко провинциально-театральное, лицедейское делается отождествление с переводимым. Я сделала Горбачева, или там я сделал того-то. Я знаю, что у одного из переводчиков нынешнего президента Франции возникло это отождествление, доходящее до идолопоклонства.
Синхронисты меняют обычно друг друга, как в эстафете. На какой минуте вы начинаете уставать?
Сложился такой цикл, и сейчас всюду соблюдается, кроме, естественно, как в бывшем СССР, где коллеги сидят по одному на износ, на изнурение в течение 8 часов. А этот цикл стал получасовым. Главный такой пробег пробный был Нюрнбергский процесс. После получаса начинается спад, а у человека уже много поработавшего, минутик 50-й столбняк.
Благодаря вам и вашим коллегам уровень всеобщего непонимания в мире растет или все же снижается?
Снижается абсолютно. Эта профессия безусловно полезная. Во-первых, тем же основателям ее, таким людям можно назвать замечательные русские, теми Тхоржевских, Ширинских, Шахматовых, Дронникова, Самариных, она им, ну, более-менее фигурально помогла стать шоферами такси, но она и полезна сама по себе. Дважды или трижды приходилось по французскому телевидению переводить выступление Александра Исаевича Солженицына. Вот это стресс, тут уже на автопилоте не поедешь, и чувствуешь, как физически, это никакой не тщеславие, но за микрофоном какие-то статистические миллионы людей слушают, и в результате вот первого выступления Александра Исаевича в 1974 году с Бернаром Пиво четко изменились результаты выборов в этой стране.
А вы не испытывали соблазна влиять на судьбы мира?
Это было бы мегаломанией. Один раз на съезде, на 4-м съезде бывшего Союза писателей СССР приезжал очень такой левый, я забыл его фамилию, переводчики все забывают, это одна из болезней профессиональных переводчиков, амнезия. Так что очень легко хранить обязательную конфиденциальность того, что переводишь, если не прилагать особого усилия, то память, чтобы не взорваться от ненужной информации, сама очищается и избавляется. Я сидел в кабине, а он что-то так слабо пискнул насчет Чехословакии, и ему ответил Евгений Сурков. Он был деятелем аппарата Союза писателей, не Алексей. И ответил резко. И тут я вот именно, чтобы повлиять на судьбы мира, перевел это втрое речь, почти какой-то французской нецензурностью. И это возымело свое действие. Человек перестал быть прогрессистом, и по возвращении в Париж в большой статье в «Лето Францез» шумно расплевался советами.
Никита, а какое у вас самое сильное переживание связано с работой?
В то время кинофестиваля, одного из кинофестивалей в Москве, мы должны были с коллегой ныне в Москве, еще здравствующим, перевести отвратительное произведение Бондарчука «Война и мир» на французский, вживую, для многих французских кинематографистов на этот фестиваль тогда еще приезжавших. У нас не было ни сценарных листов, ни диалогов, ни перевода самой книги на французский. И мы пошли в кафе «Националь», все это проходило в дворце съездов, начали обед со 100 грамм водки, потом еще со 100 грамм, потом с бутылки грузинского вина, еще с одной бутылки грузинского вина. Вот мы потом пошли в кабину вдвоем, и в голос, в лица у нас получались и «Старый князь», и «Наташа Ростова». Это превратилось в комедию. Французские кинематографисты вообще на полу лежали, никто ничего не заметил, и бедный шедевр Бондарчука погиб, конечно. Вот это замечательно было.
В эфире «Поверх барьеров». Тема «Перевод и переводчики».
Андрей,
да?
У советского переводчика-синхрониста, служащего ООН, были ли свои специфические свойства? Он отличался, по-вашему, чем-то от западных коллег?
До января 91 года просто считал, что мы находимся на службе у советского государства, но место нашей службы за границей, а вовсе не так, как это предполагалось уставными документами международных организаций. И таким образом, раз мы чиновники, работающие, в общем-то, на свою страну, то нам оклады клались по внутренней линии. Но я могу, например, сказать, что мой первый оклад был 7 тысяч, при том, что в то время в секретариате ЮНЕСКО я получал где-то порядка 22, не то 23 официально. Приблизительно до 40% мы сдавали деньги. Просто наличностью в кассу.
Идеология, я имею в виду советскую государственную идеологию, как-то влияла на перевод, на язык перевода?
Приходилось пользоваться советизмами, блочными вот этими конструкциями, типа там «трудовая вахта», «рубежи перестройки». Ну, вы понимаете, короче говоря, речь идет о таких цельно срубленных словах, которые называются здесь «langage du bois». Вот, это приходилось.
У вас есть свои нелюбимые слова и блоки, слова-аллергены?
Знаете, один раз меня порадовали. Человек сказал вот такую фразу. «Этот вопрос очень интересен. Мы его возьмем на карандаш и обсудим кулуарно». Несколько таких же вот красивых выражений мне приходилось слышать и впоследствии. Ну, например, в одной из речей Громыки. «Это водораздел, который объединяет». Вот хорошее, красивое выражение.
Был ли над вами контроль, так сказать, лингво-идеологический?
В Нью-Йорке в мою бытность был случай, когда заместитель постоянного представителя прислал какого-то там гонца в кабину и сказал... Во время тогда ругались очень сильно израильтяне с арабами по всем вопросам во всех комитетах. Значит так, говорит, а человек вошел в раж, что называется. Ну, темпераментно переводил. Уберите либо переводчика, либо пафос. Вот вам это как вкусовая поправка или идеологическая. Он переводил в данном случае израильского представителя. Значит, видимо, темперамент ему в данном случае вредил. Ну, за письменным, это я вам точно уже могу сказать, что письменные тексты выверялись с точностью до запятой, считались слова. Поэтому у нас коллеги на Западе, когда они знали, что мы это делаем, они говорят, да вроде как ты, в общем, язык, в общем, неплохо знаешь, что ж ты такую нелепицу-то несешь? Ну, мы говорим открытым текстом, мы считаем слова, потому что за нас их считают. Если это синий карандаш Андрея Андреевича, то все, это последний, как говорится, аргумент. Вот так мы работаем.
Андрей Андреевич Громыко?
Да-да.
Он знал английский язык?
Английский язык он знал, поправлял даже, иногда вызывал человека с Вебстером, со словарем. Вы, наверное, знаете знаменитую фразу Петра Первого, насчет того, что маркетанток, толмачей и прочую сволочь в обозу, дабы видом своим похабным не портили доблестного вида войска. В общем, фразу я цитирую в вольном изложении, а вот отношение долгие годы было именно такое, как было у оператора всероссийского.
Переводчик Андрей Беспалов.
Я работал в Москве первым переводчиком с 56 по 60 год, и это для меня было действительно весьма интересное время, что касается работы. Громыко – это самое, простите, для меня было скучное и смешное. Посол читал свою ноту Громыко, да. Потом посол поставил вопрос Громыко. К тому, что я сказал, мне нечего добавить. Тогда посол постарался объяснить. Понимаете, я же вам сказал, 2 плюс 2 это 4. А вы все время говорите, что это 5. Попробуйте, возьмите ваши пальцы, конечно, образно. Смотрите, это же 5. К тому, что я сказал, мне нечего добавить. Вообще, для переводчика не очень тяжелая работа. Я бы сюда им возить, заактовы не цензуцу фюген. Это я тоже могу 20 раз сказать. Нетрудно.
Немецкий переводчик и литературовед Вольфганг Казак. Он умер в 2003 году.
Алена, так получается, что вам все время приходится переводить чужие мысли, чужие слова. Это не ранит вашего честолюбия?
Нет, это очень забавно. Это даже где-то вызов, потому что, к сожалению, не всегда приходится переводить умных людей. И тут некий спортивный элемент, когда ты где-то про себя думаешь, боже мой, какой кретин этот оратор, но это никак не должно проскользнуть ни в твоем голосе, ни в твоем лице отразиться. На моем опыте, я бы сказала, интереснее всего было работать с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Я ее пару раз синхронно переводила. Она всегда давала действительно вопрос на ответ. Когда человек плохо говорит, обыкновенно первый, кто это ощущает, это переводчик. А труднее всего, должна признаться, мне было переводить для телевидения одно из выступлений Горбачева, когда в Лондоне была встреча «Большой семерки», и он выступал. И масса там незаконченных фраз, незаконченных мыслей, а ты уже ведешь перевод, так что было бы логически начало развития мысли и завершение мысли. И потом это повисает в воздухе. И ты думаешь про себя, ну черт возьми, все скажут, какой плохой переводчик.
Алена Кожевникова.
Есть замечательный критерий. Это поступок Константина Сергеевича Андронникова, который сейчас опубликован в книге «Бункер» о франко-советских отношениях. Но он был известный поступок, когда впервые руководитель одного из западных государств решил возложить венок к мавзолею Владимира Ильича Ленина. И при нем был великий, в общем, действительно великий переводчик Константин Андронников, один из основателей школы настоящего такого последовательного перевода, отец которого погиб в 30-е годы в мордовских лагерях. И этот кортеж, как говорится, с Жискаром и с советским протоколом, и не знаю, с кем подъехал к мавзолею, и Константин Алексеевич остался сидеть в машине и не вышел. Это потом ему, видимо, стоило почти карьеры. Но вот тут уже он переводчески не перешагнул, не перешагнул.
Парижский переводчик, богослов Константин Андроников. Он умер в Париже в 1997 году.
Для меня с детства было естественным переходить из одного языка на другой, так как я чувствовал себя как бы дома на трех языках. На русском, на английском и на французском. Так что, когда Мережковский, в кружке которого я более-менее очарованно участвовал, мне предложил перевести его знаменитую книгу «Гоголь и черт», я сразу согласился и издал ее у Галимара. Это было в 1939 году, до войны. Потом карьера устного переводчика стала моим ремеслом. Стал чиновником Министерства иностранных дел как официальный переводчик английского и русского. Меня перевели к президенту республики. Тогда был Деголь, потом Помпиду, и я еще год оставался при Жескаре.
Константин Ясеевич, вы философ и богослов. Вам не в тягость быть переводчиком чужих слов, чужих мыслей?
Можно сравнить, например, «Mutatis mutandis», конечно, с музыкантом, с композитором, который исполняет и произведение другого. Это ему совсем не мешает, наоборот.
Вы долго были переводчиком президента Деголя. С ним было интересно работать?
Чрезвычайно. Я уважал его личность, дело для Франции. И потом, потому что он как раз не пустословил в политике ни в каких обстоятельствах. И потом он мне полностью доверял, и потому была, как бы сказать, такая взаимная симпатия и доверие.
Константин Ясеевич, а может ли переводчик президента Франции как-то влиять на судьбы мира, и испытывает ли он соблазн делать это?
Никакого соблазна повлиять на судьбы мира нету, потому что единственная ответственность – это за верность перевода, за честность его.
Алена, вам приходилось, переводя, чувствовать себя не только переводчиком, но и женщиной?
Да, приходилось. Это, ну, когда ты сидишь в переводческой будке, как собака в конуре, очень часто ты не видишь того человека, кого ты переводишь, и он не видит тебя. То есть это просто какие-то голоса в эфире. Но иногда очень приятно, когда, во-первых, тебя поблагодарят. Ну вот, скажем, когда Солженицын прилетал в Лондон получать Темплтоновскую премию, у нас было переводчиков, ну, трое или четверо. И обыкновенно, когда вот так работаешь на износ, тот, кого ты переводишь, не обращает на тебя внимания. Мы с Ириной Арсеньевной Кирилловой были вот две женщины из этой группы переводчиков. И я была очень тронута тем, что после очень насыщенных двух часов Солженицын к нам подошел, поблагодарил нас и сказал, не принести ли мне вам стакан воды, нужно ли вам, может быть, хотите чашку кофе. Хотя звездой дня был он, а, конечно, не мы. Потом я была очень приятно впечатлена, если хотите, когда в 90-м, по-моему, году Борис Николаевич Ельцин приезжал в Лондон в связи с выходом в свет его книги. И я 2 дня была его переводчицей, и когда мы уже расставались, он меня поблагодарил и очень по-джентльменски поцеловал мне руку.
Алена Кожевникова, переводчица, в прошлом сотрудница BBC и Радио Свобода. Вы слушали передачу о переводчиках-синхронистах. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В разделе «Наши современники» белорусский художник Геннадий Шарый. Его монолог – это публичное признание в любви к Марине Цветаевой. Запись Екатерины Лушниковой.
Эту песню спевала бабулька, я был еще маленьким хлопчуком, я ее загадал, зараз проспеваю. Як возьму я на гаечку дикину под лаву, нехай трошки Адыша.
Старинную белорусскую песню исполняет Геннадий Шарый, художник, архитектор, тонкий ценитель музыки и поэзии Серебряного века, в особенности творчества Марины Цветаевой.
Я был очень симпатичным молодым человеком, и поклонниц у меня было очень много. Были интересные очень дамы. Иногда отношения захотели глубоко, вот тогда вынужден был жестокость проявить. Я оставил свою жену. Я подготовил ее к этому. Она плакала. Она меня называла «Ромик, не уходи». Она почувствовала еще за несколько месяцев, что я уже отлетаю. Я обручен с Цветаевой.
У меня любовь к ней со
сочувствие. Не просто сочувствие, а сочувствие. Родная душа. Полыхни малиновою юбкой, молодость моя, моя голубка смуглая, раззор моей души, молодость моя. Утешь, спляши, полосни лазоревою шалью, досыть. Да с тобой пошалеваешь, алая, утешь, ошпарь, золотце мое. Прощай, янтарь.
Она жадно любила жизнь. Она писала: «Меня хватит на 100 миллионов жизней». Ей было безумно страшно и интересно жить. Я всю жизнь разбивалась в дребезги, и все мои стихи — эти серебряные сердечки.
Я, знаете, когда читаю стихи, у меня крылья. Когда не читаю стихи, крылья сложены. А сложенные крылья, они тяжелые. Но я научился уже так жить со сложенными крыльями. Ну, конечно же, не хочется парить.
В 80-е годы прошлого столетия Геннадий Шарый неожиданно услышал по радио BBC передачу, посвященную Соломее Андронниковой, другу и музе Марины Цветаевой. Он захотел увидеть ее. Эта мечта неожиданно исполнилась.
Через несколько дней я прихожу в свой институт, где работал, институт градостроительства, и вижу на доске объявления: в Союзе архитекторов имеется путевка в Великобританию. И написал заявление. А вдруг? А в это время была кампания весенняя. Я закончил курсы трактористов. Я на тракторе, сзади вот такая вертушка, которая разбрызгивает удобрения. Вот еду, а там такая холмистая местность, сказка. Вот как у Рериха, знаете, такие холмистые пейзажи. Вот березки розовенькие, уже такие розово-лиловые. И вижу, через все поле бежит девчушка. Она подбегает, юрский длинный конверт, разрываю. Приглашаетесь для прохождения мандатной комиссии для поездки в Великобританию. Одна на Беларусь. Кто я такой? У меня руки в мазуте. Я к председателю. Он: благословляю, давай, езжай. Приехал, отмок, отмочился. Короче говоря, через несколько дней я был уже в Москве. Там группа со всего Союза, переводчицу на Москве уже призначили. А я ей честно говорю: знаете, у меня не архитектура влечет в Великобритании, а Соломея Николаевна Андронникова. А кто такая? Ну, я рассказал, что... Ну, она, знаете, вам все-таки надо пройти в Министерство иностранных дел, вот такой-то кабинет, и вы заявите об этом. И вам дадут или разрешение, или не разрешат. Что я сделал, и мне разрешили. Ну, конечно, Лондон меня ошеломил. А когда мы приехали, и нам дали гида, русская мигрантка, я тут же к ней с требованием: мне нужен адрес Соломеи Андронниковой. Ничего нет проще. Завтра утром вы получите этот адрес. Утром она меня ошарашила. Во всей Великобритании такой не проживает. И мне дали отдельный номерочек в отеле «Рубинс». Номерок крохотный, но там старинное трюмо. Возле трюмо такая полочка. На полочке огромный объемистый том. Телефонная книга Великобритании. Увидел в строке английскими буквами «Саломи». Дальше «Хальпер». И меня осенило. Она же была не Андронниковой, а Соломея Хальперна. Она вышла замуж. Я тут же к этой переводчице, это ночь была, я изнасиловал. Она говорит: успокойтесь, утром позвоним, вот же звонок, вот адрес, Челси 37.
А это последний день уже пребывания в Лондоне. В общем, уже у меня ни шиллинга, ни цента, ничего нет. Пешочком, благо этот отель был недалеко, на берегу Темзы, через Гайд-парк. Вижу 37-й, цветущие розы, апрель. Как раз упало это время, еще было юбилей королевы. Подхожу я к дому 37. Стоит у такой символической низенькой оградки. Старушечка такая, гладко причесанные седенькие волосы, серая вельветовая платьица. Я очень волнуюсь, кланяюсь. Здравствуйте, вы Соломея Николаевна. Она так, вот все к Соломее, а ведь я была лучшая Маринина подруга. Вы воспоминания Анастасии читали? Я говорю, да, читал. Так вот я, Аня Калин, я подруга Аси. Мы с ней учились в одном классе, на 2 года моложе Марины. Марина вообще не любила водиться с детьми, но для меня она делала исключение. Очень дружили, я ночевала у них дома часто. И вот Марина, когда приходила, она любила пугать меня, а у них на шкафах были бюсты богов греческих. Вот она показывает, я сейчас помню, Зевс говорит, вампир, Аня, он вечером вылезает оттуда и высасывает эти... Я визжала, ну, маленькая же была, вот у нее страсть была пугать детей. В общем, проходите. Но я иду, за мной вот такой кот, огромный кот, а следом за котом она в сереньком своем вельветовом платьице. Дверь деревянная с таким колечком. Открывайте, проходите. Сразу с прихожей, большая гостиная, трехстворчатая такая дверь, старое дерево такое, книжный шкаф с дорогими корешками книг золотыми, наверное, старинными, стеклянный такой параллелепипед на подставке, вот как в музеях, прозрачный, там слепок руки. Может, это Рахманинова рука, может, Шопена, не знаю. Садитесь, точно такой же масти, как кот, диван. Потом, знаете, вот мы кофе уже выпили по чашечке. Сейчас к Соломее должен прийти врач. Она больна, ей уже 92 года. Я ее предупредила, она вас примет. На втором этаже у нее спальня. Поднимайтесь. Я поднимаюсь, приоткрыла дверь так тихонечко. Истерика. Не знаю от чего. Вот истерика. Истерика, что я нахожусь в этой комнате. Комната полупустая, полумрак. Она в чепце кружевном, кружевные манжеты, седые букольки, очень сильные линзы на глазах, яйцо бледно-розовое, красивое. Я так онемевшими ногами подхожу. Она видит, что я в ступор. Садитесь прямо на кровать. Как можно? Я так тихонько сел на краешек. Первое, что я сказал, слова «Соломея Николаевна, вы красивы». Была красивой. И вот такой жест рукой над изголовьем портрет черноволосой красавицы работы Серебряковой. Умирать пора, а я к смерти совсем не готова. Соломея Николаевна, вы никогда не умрете. В отличие от Марины, я реалистка. Я знаю, что там ничего не будет. Вот я распрощался, поклонился. Я добрался до своих. Через несколько часов уже нам подали автобус. Уехали в аэропорт.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Наши современники» белорусский художник Геннадий Шарый.
Геннадий Шарый встретился с Анастасией Цветаевой и перевел для нее на белорусский язык стихи Марины.
Ей уже было за 90, я прочитал «Пироклад» на мову. «Червоню в очи, куст рабины, листья шапоча,
мне именины. Дзынкали сотни гучных звонов, день был суботний, Ян Богослов. Мне и догэтуль осенью звонкой солодко грызть горькие гронки. Анастасия Ивановна меня взяла вот так за руку, трымтить вот так. «Гена, да ведь Марина писала стихи по-белорусски, а потом переводила на русскую мову». Это она так жартовать, шутить в свои 90. Она вообще была веселая старуха. Потом так помолчала. Знаете, в лексике Марины было очень много архаизмов. Пересыпано. А ведь в вашей мове сохранилось очень много архаизмов.
Долгие годы Геннадий Шарый мечтал о встрече с дочерью Марины Цветаевой, Ариадной.
Я осмелился приехать в Москву. Адрес на бюро узнал, адрес, Красноармейская улица, консьержка, кому я говорю, к Ариадне Сергеевне. Поднимайтесь, 8-й этаж, звоню, никто не отвечает. Я робко еще раз позвонил, но я решил, что нет дома. Но тем не менее набрался наглости, позвонил в дверь соседней квартиры. Тут же отозвалась немолодая женщина, так на меня вопросительно, вам кого? Говорю, извините, пожалуйста, я пришел к Ариадне Сергеевне, ее не оказалось дома, вы не скажете мне, она в отъезде или, может, вечером будет. Она сейчас в Тарусе. И знаете, поклонников своей матери она ненавидит. Ну, если у вас есть желание, зайдите. Я вдова писателя Крымова. Может, вы сыкали такого? Я говорю, конечно. Я, правда, у меня тазик с водой, у меня гипертония, в Москве жарко. Ну, зайдите, мы с вами побеседуем. Я говорю, извините, пожалуйста, но я не хочу вас стеснять. Поклонился и ушел. И что-то эта встреча меня абсолютно утвердила, что я должен еще раз сюда приехать. Я не поклонник, я другой. Через месяц я опять в Москве, звоню, открывает дверь Ариадна Сергеевна с порога. Я еще ни слова не сказал. Я опускаюсь на колени и рыдаю. Она меня гладит по голове и рыдает. Она не узнала ни имени, ничего. У Марины есть стихи «Тебе через 100 лет». Тебе, имеющему быть рожденным, столетия спустя, как отдышу из самых недр земли, как насмерть осужденный, рукой своей пишу. Друг, не ищи меня, другая мода, меня не помнят даже старики, ртом не достать. Через Литейские воды протягиваю 2 руки. Когда я рассказал, откуда я и что я, она так смутилась немножко, говорит, вы зайдите ко мне в другой раз, а лучше всего напишите письмо. И я ушел, а на завтра мне надо было уже уезжать, я написал письмо. Тут же, буквально через несколько дней получаю ответ. «Милый Гена, ну, конечно же, вы тот самый, тебе через 100 лет. И не мне вас разубеждать в этом. Единственное, что не по мне и не по ней, восклицательный знак, в вашем письме, это слово, да и само понятие красота применительно к ее творчеству, к ее сути, к ней самой. Красота, мне кажется, понятием статичным, неким гармоническим результатом. А дело в том, что в Цветаевой никакой статики, да, пожалуй, гармонии, все это Ахматова. В Цветаевой мускул крыла, динамика сплошная, и все вглубь. Чем старше будете, тем больше будете открывать в 100 раз перечитанном, как это до сих пор происходит со мной.
белорусский художник Геннадий Шарый о любви к Марине Цветаевой. Записи Екатерины Лучниковой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Come bello il vino, rosso, 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 bianco è il mattino, sono dentro un fosso. В традиционной рубрике «Красное сухое» винный эксперт, владелица сети винных салонов в Харькове «Инвино». Ее зовут Нина Лебедева. Нина, обычно в этой передаче звучит романтичная лексика. Вот мои собеседники говорят о вкусе, запахе, цвете вина. Но вино – это не только культура, но и производство, коммерция. Для предпринимателей и коммерсантов вино – это огромные деньги, сотни миллионов, миллиардов долларов. Вы владелец двух винных салонов в Харькове. Вам приходится думать прежде всего о таких понятиях, как бюджет, лицензия, тем более, что Украина – страна трудная.
Спасибо, Игорь, за вопрос. Если бы не было в вине таких романтических вещей, о которых можно говорить и которые нас вдохновляют и как-то отбрасывают в мир чувств и ощущений, то, наверное, я бы в этом, как вы сказали, потоке миллиона, миллиардов винной индустрии как бизнеса, наверное, я бы не осталась в Украине. Сейчас это бизнес исключительно крупных фигур, крупных денег, крупных оборотов. Почему? Как и любой бизнес, он строится в нескольких форматах. Есть формат B2C, бизнес для клиента, to clients, которым занимаемся мы, наши салоны InVino. Да, мы общаемся непосредственно с людьми, непосредственно с потребителями, и право, которое нам дает государство, это право называется лицензия, она дает нам возможность обеспечивать продажу исключительно для непосредственного потребления человека. Эта лицензия стоит 8000 гривен на один год.
В Российской Думе очень широко представлено водочное лобби, причем это агрессивное лобби. Оно, мне кажется, душит винную культуру в России. Что происходит в Украине? Новая власть, новое правительство обещает бороться с коррупцией, с такого рода нелегальным лоббированием. Вы чувствуете какую-то поддержку в украинской раде? Как-то связана политика с тем, чем вы занимаетесь?
То лобби, которое я ощущаю на сегодняшний момент, работая в своем бизнесе, это лобби производителей игристых вин украинских, которые не заинтересованы в том, чтобы качественные игристые вина, произведенные в других странах, поступали на рынок Украины, и имели, они поступают, но вопрос в том, чтобы они имели адекватную цену на полке. Если вы обращали внимание, заходя на там, супермаркеты или в специализированные магазины Украины, наверняка обратили бы внимание на то, что на игристые вина цена не совсем адекватная. Она связана не с тем, что продавцы хотят много заработать на игристом вине, а связана с тем, что очень велики накладные расходы при импорте. И вот это лобби мы ощущаем. Вторая серьезная проблема, которую не решила предыдущая власть, это проблема ввоза контрабандного товара на рынок Украины, который поступает при предыдущей власти. Я бы не сказала, что это был ручеек, это был поток. И это была отдельно отстроенная система бизнеса, которая существует параллельно с легальным бизнесом. Вот на сегодняшний момент эта проблема не решена, и она, безусловно, мешает операторам рынка работать. Она создает нездоровую и неправильную конкуренцию со стороны операторов черного рынка.
У вас в центре Харькова два винных салона, две винные лавки. Я побывал в этих лавках. Прямо скажу, мне очень понравились ваши лавки, интерьер, разнообразие, винная география ваших лавок. Но они показались мне такими анклавами, оазисами. Вы чувствуете себя винным диссидентом в Харькове? Или это уже для харьковчан вот норма, что есть такие первоклассные винные лавки в городе?
Я в Харькове была, наверное, лидером этого движения. Если бы я не встретила единомышленников в лице человека, который возглавлял ее, зовут Зоя Николаевна, она возглавляла тогда один из ресторанов в центре города, и сейчас существует, и успешен, называется «Зеленый попугай», с которой просто выслушала меня, сказала, ну давай попробуем. Мы в ресторан в центре города, у нас хорошая публика, правильная. Пока они не спрашивают хорошего вина, ну, может быть, они просто не знают. И мы вместе начали осваивать это поле ресторанов и поле общения с публикой. Опыт удался, и видя успех одного ресторана, гораздо легче было убедить других рестораторов в том, что в их ежедневную жизнь ресторана должно войти такое понятие, как винная карта. И вот после того, как более или менее это поле было освоено в Харькове, я тогда уже приступила к освоению более широкого поля. Сначала эти были специализированные магазины, ну просто алкогольные, мы не можем называть это винными лавками. Впоследствии какие-то вина попадали и на полки супермаркетов, которые имели хорошие отделы. И я всегда любила работать с людьми, которые умеют относиться правильно к продукту. В Харькове я воспитала много учеников. Они сейчас очень многие со мной конкурируют, но это меня очень радует, потому что я не считаю, что в этом поле, поле винной культуры, есть конкуренты. Вино объединяет людей разумом, как правильно сказал когда-то Александр Дюма.
Godo queste stelle. Questa vita è corta. È scritto sulla pelle.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В разделе «Красное сухое» винный эксперт из Харькова, владелица винных салонов «Ин Вина» Нина Лебедева.
Вы продаете первоклассные вина, и по украинским меркам это дорогие вина. Кто их покупает? Вы знаете вашего покупателя?
Я знаю нашего покупателя. А вот вначале, когда вы сказали, мне больше нравилось чувственные вина, романтические, таинственные. Вот такие критерии описания вина мне больше нравятся. Вопрос цены. Скорее, я стараюсь обходить такими словами, как бюджетные, дружелюбные, ежедневные, повседневные вина. И второе – это вина, которые мы можем назвать престижные, эксклюзивные, тоже к вину не люблю терминологию. Престижные, уникальные, особенные, выдающиеся, превосходные. Естественно, за эти классы нужно платить. Я стараюсь дать публике возможность пройти весь путь познания вина от самого простого, стола бюджетного, которое просто порадует тебя и скажет тебе, что ты пьешь вино. И это вино однозначно сделано из винограда. Оно пахнет просто перебродившей ягодой. Или, как вы говорите, мне нравится солнцем. Да? В нем солнце. В этом бюджетном вине есть солнце. Чтобы дойти, понять и оценить тот уровень вина, который для многих есть недосягаемый, нужно пройти от самого начала, от знакомства с сортовыми винами, от понимания, что сортов 250 это без склонов, да, 250 сортов винограда, которые ложатся на бесконечное разнообразие терруаров, ландшафтов, да, терруар – это почва, климат, ландшафт, которые ложатся и преломляются через мировоззрение, руки, винодела. Все это дает бесконечное разнообразие вариантов. Вино, опять-таки, это общение, как правильно заметил Александр Окунь, книга о здоровой и вкусной жизни. И вот он там сказал, что культура стран, которые потребляют вина, это культура еще и обязательного общения во время трапезы.
Харьков уже более полугода находится в зоне военного конфликта, военного противостояния. Война сказывается на коммерции, на винном бизнесе, на отношении к вину.
На коммерции скорее сказывается то падение нашей внутренней валюты, гривны, которая, к сожалению, не позволила ни одному из операторов рынка удержаться в предыдущих ценах. Мы не единственные такие, мы сокращаем свои наценки. На чем еще сказалось очень серьезно на бизнесе винном вот в этот период, начиная с ноября месяца, это нежелание, скажем, наших партнеров западных идти на какие-то уступки. Особенно это касается касается французских партнеров. Итальянские партнеры, понимая сложность периода, понимая, что цены вырастут минимум на 50%, так как упала валюта, они идут на уступки, и они делают вот такие специальные, как кризисные скидки, что ли, нам. Французы на такие акции не идут, и это бывает очень обидно. И второй момент, который тоже очень серьезно ударил по бизнесу всех импортеров, это все контракты, которые до этого были уже, ну, там, долгие взаимоотношения с партнерами западными, да, ты работаешь с ними на протяжении не одного года, а нескольких лет, а иногда и десятилетий, когда контракты уже позволяли получать отсрочки там на 30-60 дней с момента начала, вот с ноября месяца 2013 года, все эти взаимоотношения закрылись и переросли только в предоплатные условия, потому что Украина находится в зоне риска, и ни одна страховая компания сделки с Украиной не страхует. Что касается потребления, то я не могу сказать о том, что резко упало там потребление вина вот в Харькове.
У вас есть личные винные пристрастия? Что вы пьете дома? Что вы пьете с друзьями?
Если я планирую его употребить как аперитив, который просто снимет мою усталость, то тогда я предпочту скорее белую Италию. Я очень люблю Italian style белого вина. Я предпочту там Пиногриджо с севера Италии. Я очень люблю Гави, как такое нейтральное вино. Либо я выпью Sauvignon Blanc. Я очень люблю Sauvignon Blanc как сорт винограда. Мне очень нравится его свежесть, и такая бодрящая, хрустящая такая нотка нравится в савиньонах. Причем мне нравится как новозеландский стиль, но он такой брутальный несколько. Он, в общем-то, навязчивый и быстро надоедает. Поэтому я, скажем, поклонница савиньонов французских. Вот они такие более, что ли, сдержанные, более аристократичные и не так навязчивые, то есть как аперитив. Если к еде, то, опять же, в зависимости от того, к какой рыбе, к какому мясу, то у меня любимчики разные, поэтому можно говорить об этом слишком долго. Но если глобально сказать, какое вино во мне не вызывает, но которое я предпочту, возможно, многим другим, да, то это бургундский пино-нуар, в котором есть какая-то такая таинственность, сексуальность, какая-то чувственность, которая вот такая шелковистость и бархатистость. Этих ощущений я от другого вина не получаю. Либо, если мне нужна экспрессивность, настроение поговорить, пофилософствовать сама с собой или с интересным собеседником, то я предпочту либо Бордо или вина Пьемонта, которые тоже меня вот навевают на такой умный, вдумчивый взгляд в себя и вовне.
Vita, 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 sera dopo sera.
Харьковский винный эксперт и владелица сети винных салонов «Инвина» Нина Лебедева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
Უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
To myself, what a wonderful world. blessed day, the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow